Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие радиослушатели. Начало 7-го, вторник. Это означает, что сегодня мы с вами говорим опять про нефть и про газ, про энергетику, потому что по вторникам программа «Револьвер» посвящена именно этим сюжетам. И с вами я, Константин Симонов, проректор финансового университета, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности. Напомню контакты для обратной связи и начнем. СМС плюс 7-925-88-88-948. Телеграм говорит МСК-бот, Твиттер собака говорит МСК. Ну и, наконец, прямой эфир 8-495-7373-948. Первое сообщение про уголь. Про уголь, хорошо, спасибо за напоминание. Тоже, может быть, несколько слов скажем. Как раз прошлую передачу углем закончили. Наверное, Мартин, вот, который нам первый написал, не забыл про это. Про уголь тоже говорим. Уголь сегодня дороже нефти. Вот такие чудеса творятся на рынке. Ну, естественно, начнем мы все-таки с цен на нефть. Оказывается, горный инженер Мартин. Ну что ж, достойная профессия. Начнем все-таки с нефти и с цен на нефть. Все-таки сюжет этот нас заботит больше всего. Потому что очень часто пишут там, да что вы нам там, когда вот я помню, вот тоже идут вопросы, как там дела с Украиной и с Белоруссией. С Белоруссией, кстати, скажем тоже несколько слов, занятное получилось развитие сюжета и на эту тему. Но я помню, когда вот мы с вами в декабре про Украину много говорили, все там писали, да сколько можно, давайте там поближе к нашим интересам. Вот теперь уж совсем близко к нашему карману. Цены на нефть находятся на уровне 20-25 долларов по Urals. Ситуация крайне грустная. Бывает иногда цены идут вверх. Мы уже так с надеждой начался процесс восстановления. И опять к полу. И вот, собственно, в такой тяжелой ситуации мы уже с 9 марта и находимся. Ну, вы знаете, очень любопытно. Естественно, много объяснений идет. И, вы знаете, я бы сегодня вначале хотел бы набраться наглости и выступить в роли арбитра в споре двух уважаемых людей. В заочном споре двух уважаемых людей, которые не последнее место занимают в нефтяной индустрии, которые выступили со своими комментариями по телевидению. Я имею в виду вице-президента компании «Лукойл» Леонида Федуна и главу компании «Роснефть» Игоря Ивановича Сечина. Сначала на канале РБК выступил Леонид Федун и дал свою оценку того, что происходит, а потом, ну, может быть, Игорь Иванович и не задумывал это как ответ, но выглядело как такая заочная дискуссия, потому что выступил тоже лично Игорь Иванович Сечин на канале уже «Россия-24», на государственном канале, ну, соответственно, представитель частного бизнеса выступил на частном канале, представитель государственного бизнеса выступил на государственном канале и выступили с прямо противоположными тезисами. И вот, соответственно, любопытно, кто из них прав. Давайте вспомним, что сказали господа Федун и Сечин. Ну, а потом я все-таки свои комментарии тоже вставлю. И вы, кстати, тоже, пожалуйста, пишите, комментируйте, какая позиция вам окажется ближе. Ну, может, вы не помните, может, кто-то не слышал, тогда я вам коротко напомню содержание предыдущих серий. Ну, вот тут уже начинают взвешивать Федуна и Сечина в политическом смысле, но давайте в сутевом плане разберемся. В сутевом плане разберемся. Соответственно, Леонид Федун назвал эту ситуацию катастрофической и сказал, что выход из сделки был серьезной ошибкой. И стратегия, направленная на рост нефтедобычи, на его взгляд, в России является очень опасной, и рынок может оказаться в дестабилизирующем состоянии. Игорь Иванович Сечин, в свою очередь, сказал, что сделку продлевать ни в коем случае нельзя было. Он сказал, что Соединенные Штаты, по сути, бросили нам вызов. Повторил тезисы о том, что Соединенные Штаты все эти годы, пока работала сделка, наращивали свою добычу, занимали свое место на мировом рынке нефти. Ну и в логике Игоря Ивановича мы это место, соответственно, автоматически уступали. И ну, напомню, что действительно с ноября 2016 года, с момента заключения сделки, Соединенные Штаты нарастили добычу на 4 миллиона баррелей в сутки. Действительно чудовищная цифра на самом деле. И вот, собственно, Игорь Иванович говорит, так что же мы вот должны были на все это дело смотреть спокойно. А дальше вот, собственно, самое интересное, перешли к прогнозам. И Игорь Иванович сказал следующую вещь. Вот я его даже процитирую. Вот цитата. Я предполагаю, что к концу года цена может восстановиться где-то от 50 до 60 долларов, потому что сланцевая добыча начинает выбывать. Ряд компаний, связанных со сланцевой добычей, уже прекращают свою работу. Пожалуй, это ключевой тезис Игоря Ивановича. Видите, он сделал прогноз из двух составляющих. Что цены к концу года восстановится до уровня 50-60 долларов. И второй прогноз с этим связанный, потому что сланцевая индустрия в Соединенных Штатах начинает выдыхаться. Ну, по большому счету, прогноз очень важный вот в нынешней ситуации, очень смелый. Я лично записал его себе в блокнот и буду ждать, конечно, конца года, чтобы проверить эту историю, либо извиниться перед Игорем Ивановичем, либо все-таки вспомнить этот момент, потому что, честно говоря, сильно сомневаюсь, что к концу года цена будет 60 долларов, и еще больше сомневаюсь, что сланцевая индустрия начнет выбывать. Кстати, прогноз этот, на мой взгляд, вместе несоединим. Почему? Потому что если цена будет 60 долларов, значит, сланцевая индустрия, вот, ну, просто если в логике рыночной действовать, что цена упала, соответственно, себестоимость сланцев оказалась выше рыночной цены, значит, должны по логике начаться банкротство сланцевых компаний, о чем говорит Сечин. Но тогда, если цена будет 60, сланцевые производители моментально отскочат и опять начнут восстанавливать собственную добычу. То есть в этом плане меня смущает то, что здесь заявлены противоположные тезисы, потому что если 60, ну тогда, значит, сланец снова с нами. А если сланец снова с нами, тоже вопрос, будет ли 50 или 60. Соответственно, вот этот момент действительно очень важный. Зафиксировали, что сказал Игорь Иванович. Но, кстати, вот действительно здесь один из важнейших споров между Сечиным и Федуном касается именно судьбы сланцевой индустрии в Штатах. Потому что Сечин повторил те тезисы, которые он повторял все эти годы, пока работала сделка ОПЕК+, что ни в коем случае нельзя дать Соединенным Штатам наращивать добычу, и поэтому сделка является ошибочной. Соответственно, мы из нее вышли. Сейчас мы объявили войну американским сланцевым производителям, и вот Игорь Иванович Сечин уверяет, что они не выдержат этой гонки. И действительно, я вот смотрю, там, часто сейчас вот там любая новость из Соединенных Штатов, которая как-то связана там с банкротством, с падением количества буровых, там я вот вижу, на некоторых ресурсах публикуется вот с 10 восклицательными знаками, типа началось, все, началось. Как и говорил Игорь Иванович, все, крах пошел, и, соответственно, вот-вот, ура, мы ломим, гнутся сланцы, сейчас все развалится. Федун сказал о том, что ситуация не такая однозначная, потому что сланцевые компании в Соединенных Штатах имеют очень серьезные конкурентные преимущества и очень серьезную систему поддержки финансовой как раз на случай падения цен на нефть. Это три кита, финансовых кита, на которых базируется сланцевая индустрия Соединенных Штатов. Именно в период кризисов. Соответственно, первое, то, что Соединенные Штаты, если они признают, несмотря на всю там формальную либеральность их экономики, если они признают, что отрасль важна, и слишком компании большие, чтобы упасть, как это называется, то они могут, собственно, предоставлять финансовые ресурсы. И Федун как раз напомнил про так называемый Chapter 11, 11 глава, это 11 глава Кодекса США о банкротстве. Она допускает реорганизацию компаний, по большому счету, с речью об обнулении долгов и о появлении на том же самом месте компании с тем же целями, но уже очищенную от обязательств. То есть, да, это позволяет, вот эта 11 глава этого кодекса позволяет это делать. Второй момент — это то, что в сланцевую индустрию в последние годы пришли крупные компании типа Exxon, а у них подушка безопасности колоссальная. Ну и третье — то, что компании захеджировали свою добычу по ценам в $50 за баррель, и, соответственно, до осени у большинства американских сланцевиков цены будут 50, а дальше уже начнутся проблемы у страховщиков. Ну, соответственно, страховщики тоже идут к Трампу за поддержкой. Но если вы слушали предыдущие два эфира, конечно, вы поймете, какая позиция мне ближе, потому что, по большому счету, вот мы с вами 10 марта встречались на волнах, говорит Москва, 17 марта встречались. Я, когда касалось вот этого прогноза, что мы сейчас убьем сланцы, сразу сказал, что я очень аккуратно к этому отношусь, именно потому, что Соединенные Штаты обладают колоссальным ресурсом по финансированию убыточных в моменте производств, если они посчитают это необходимым. Надеюсь, то, что финансовая мощь Соединенных Штатов гораздо больше нашей, у вас в этом сомнений нет. Поэтому здесь Федун повторил те тезисы, которые я тоже озвучивал, поэтому здесь я все-таки его позицию в большей степени поддерживаю и считаю, что это очень такая очень смелая точка зрения, что сейчас американские сланцы рухнут и только успевай подставлять ведра под нефть и под деньги, которые туда пойдут. Вот Михаил пишет, что цена вырастет не потому, что уйдет сланец, но, Михаил, я вот цитирую Игоря Ивановича Сечина, он говорит, что цена пойдет вверх, потому что уйдет сланец. А вот действительно, американские компании получат дотации, возможно, Соединенным Штатам окажется более выгодна цена более высокая на нефть. Выгоднее окажется более высокая цена на нефть, просто чтобы не нести эти убытки. Но, в принципе, эти убытки они могут себе позволить. И ключевой, я думаю, аргумент для Трампа будет заключаться в том, что если цена дешевая, то больше всех выигрывает Китай. Зачем ему это нужно, непонятно. Поэтому я там готов еще согласиться, что цена на нефть может подрасти к концу года до 60 долларов, честно говоря, исходя из нынешней конъюнктуры, сильно сомневаюсь. Но сейчас повторяю, прогноз заключался в том, что цена будет 60, и сланцы американские начнут выбывать. Вот это достаточно такой смелый прогноз. Вот вы пишете, Федун боится за Лукойл. Ну, естественно, он боится за Лукойл. В вашей логике, Игорь Иванович Сечин, за Роснефть не особо боится. Вот многие пишут, что мы должны бояться. Вот, прогнозирует Сечин, а карман усыхает наш, вот пишет радиослушатель. Ну, по поводу финансовых ресурсов Соединенных Штатов, я вам напомню одну цифру. Трамп сейчас предлагает пакет поддержки национальной экономики в связи с коронавирусом на сумму 1,6 триллионов долларов. Ну, чтобы вы понимали, если мы переведем в рубли по нынешнему курсу, то, собственно, получится, что это вот у нас расходы на 2020 год прогнозные были менее 20 триллионов рублей. Менее 20 триллионов. Сейчас, я думаю, они еще усыхать будут. Таким образом, по большому счету, Трамп предлагает сейчас меры по поддержке своей национальной экономики в размере 7 годовых бюджетов Российской Федерации. 7 годовых бюджетов Российской Федерации. Вот в этой ситуации, конечно, там рассчитывать на то, что сланцевая индустрия пойдет под нож, честно говоря, мне кажется, это достаточно такая спорная картина. Но еще вот интересная цифра. Игорь Иванович Сечин сказал, что они могут урезать инвестиции в геологоразведку. Ну, потому что возникает вопрос. Вот сейчас действительно гонка цен, ценовая война идет. Вы, наверное, тоже слышали, что всю неделю шли такие новости с фронтов. Там саудиты дают скидки, саудиты предлагают дисконт. Мы фактически вступили вот в эту ситуацию с таким аукционом обратным. Кто больше даст скидку, вот даже такие панические, я читаю там новости, там европейцы отказываются от российской нефти. Ну, на самом деле это не совсем так. Продолжаются закупки российской нефти, контракты совершаются, но дисконт действительно приходится давать по Юралсу, там более 4 долларов за баррель на наши поставки. Соответственно, мы находимся в ситуации, когда главный аргумент – это себестоимость добычи и подушка финансовую государству. Ну, подушки у нас чуть больше было на момент начала кризиса. У нас 570, у саудитов там чуть меньше 500 государственные резервы по оценкам официальным саудитов. Как я уже говорил, бюджет их закрыт, и точно оценить их запасы финансовые мы не можем. И, соответственно, второй вопрос, а что будет с себестоимостью? Вот это началась гонка себестоимости. И, собственно, поэтому возникает вопрос, как под нож, что может пойти с точки зрения расходов. Поэтому Сечин говорит, что компания «Роснефть» может вести добычу без всякой геологоразведки 22 года, не снижая объемов. 22 года, а себестоимость операционная затрат 3,1 доллара на баррель. 3,1 доллара на баррель. Операционная. Да? Значит, я уже цитировал как-то замминистра энергетики Сорокина Павла, который дал свою оценку себестоимости производства нефти в России в среднем, где он сказал, что операционные затраты 3,10 долларов на баррель, капитальные затраты 5,10 долларов на баррель и транспорт в Европу. Ну, мы, кстати, обычно в Европу продаем на условиях как бы доставки европейцам. Саудиты обычно по ФОБу продают, то есть с условием вывоза нефти из региона. Это тоже надо иметь в виду, потому что фрахт сейчас вырос, на наше счастье. Это еще там определенный плюс в этой ценовой войне. Там действительно в 6-7 раз подорожал фрахт судов, и у них там теперь примерно 5 долларов стоит транспорт теперь из Саудовской Аравии, с Аравийского полуострова до Европы. Но, тем не менее, вот важный момент – связанные с этой самой себестоимостью. Почему? Потому что вот в версии Сорокина получалось у нас там ближе к 25. А Сечин говорит, капитальные затраты мы, в принципе, можем выкинуть. Потому что капитальные затраты, это действительно там, затраты, они уже понесены, да? И новых каких-то крупных там геологоразведок мы все делать не будем. Соответственно, мы можем 22 года добывать. То, конечно, тут вопросы тоже возникают. Вот, скажем, там, затраты на Венесуэлу, они куда, в какую часть ложатся? Потому что я помню, что там сама Роснефть оценивала еще остававшийся долг где-то в 0,8 миллиарда долларов на конец прошлого года. Блумберг оценивал инвестиции в Венесуэлу где-то там 8-9 миллиардов долларов, невозвращенные Роснефти. Там, скажем, еще Роснефть активно инвестировала, там, скажем, в индийские проекты. Там крупный НПЗ был куплен за 8 миллиардов долларов с партнерами. То есть, вот понимаете, там 8 миллиардов сюда долларов, 9 миллиардов туда долларов. Это же тоже, в общем-то, затраты и существенные затраты. Под них привлекались капитальные ресурсы, финансовые ресурсы, прошу прощения. То есть, конечно, можно взять и сказать, вот у нас сегодня, ну что такое себестоимость, операционные затраты, то есть это сколько стоит достать эту нефть из земли сегодня. Ну хорошо, затраты у вас 3 доллара, чтобы достать эту нефть. А вот, собственно, остальные истории с вложением в Венесуэлу, там, предоплата курдам, которая не вернулась потом с нефтью, вот покупки в Индии, собственно, как с этим быть? Вот тут иронизируешь, это же государственные затраты, имея в виду, что, видимо, можно их будет переложить на государство, но, опять же, действительно возникает вопрос, собственно, вот три ли доллара это себестоимость, не говоря уже про то, что, в принципе, надо же еще какие-то налоги заплатить для того, чтобы все-таки как-то ситуация эта ну, пришла в какую-то относительную норму. Поэтому здесь я бы все-таки не стал вот, шапками пытаться закидать в Саудовскую Аравию и апеллировать вот к этим цифрам, потому что ряд таких очень рискованных, на мой взгляд, решений, которые принимались, и очень дорогих решений, они все равно кредитный след оставляют, и за них тоже, увы, придется расплачиваться, и это все тоже вот и составляет ту часть капитальных затрат, которую Минэнерго оценивала почти в 10 долларов за баррель в целом по компаниям. А вот, кстати, ваша ирония на тему государственных затрат, она тоже возникает вопрос про новые проекты, потому что вот сейчас, когда, скажем, мы говорим про арктическую нефть, когда фактически там уже обнулением налогов вы не обойдетесь, потому что если у вас цена сейчас на рынке там, ну, даже пусть 30 долларов, да, а себестоимость прогнозная там 70-90 долларов за баррель, ну, очевидно совершенно, что вы должны будете не просто там налоговые льготы давать, вы должны будете государство финансирование давать такого рода проектам. Вот эта арктическая нефть, о которой так все активно говорят последние полгода, вместе с арктическим газом там, и Севморпутем, считая это такой гениальной экономической идеей, у меня тоже достаточно большие вопросы вызывают. Если вкладывать деньги в проекты с себестоимостью там, по 70-90 долларов за баррель, интересно, какую мы нефтяную войну здесь собираемся выиграть. Так что все-таки здесь не самое, конечно, сейчас простая история. Ну, сейчас новости непосредственно «Говорит Москва». После новостей продолжим выяснять, что же будет с нефтяными ценами.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Дорогие друзья, продолжаем наш эфир. С вами снова я, Константин Симонов, директор фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. И напомню еще раз, телефоны для обратной связи, смсы присылаете смски по телефону плюс 7 925 888 88 948. Телеграм говорит МСК-бот, Твиттер собака говорит МСК. Ну, наконец, прямой эфир 8 495 73 73 948. Значит, тут вот много сообщений прочитал. Большая часть тоже критически относятся радиослушатели, написавших нам к позиции Игоря Ивановича Сечина. Но вот Виталий из Филей поддерживает Сечину. Но, правда, с оговорками. Он говорит, я бы позицию Сечину, пожалуй, поддержал, если бы рубль так кошмарно не отреагировал. Виталий, так вот, знаете, мне вот это нравится. Если бы, значит, если бы, да, не один нюанс, маленький нюанс. Я помню, когда в конце 2014 года Роснефти нужно было погасить кредиты, и она привлекла ресурсы у Центрального банка. Одновременно с этим рухнул российский рубль. Но Роснефть говорила, что она тут совершенно ни при чем. Это к вопросу о себестоимости в 3 доллара за баррель и никаких капитальных затрат. То есть в этом плане, когда подходит время платить по счетам, действительно приходится использовать ресурсы, в том числе и государственные, и мы все это дело хорошо помним. А вот второй вопрос, Виталия, почему все-таки такую стройную мысль Сечина не поддержал король Салман? Виталий, вот поддержал король Салман, так поддержал, мягко говоря. Мало никому не показалось, как он поддержал. Как раз поддержал. Саудовская Аравия бросила в бой всю свою нефтяную мощь. Саудовская Аравия не только обещала максимально поднять добычу еще на 2,5-3 миллиона баррелей в сутки. Ну, пусть даже и привирают, конечно, несколько. Но при этом саудиты распаковывают все резервы и бросают нефть на экспорт. И плюс еще максимально будут использовать природный газ для того, чтобы сократить потребление еще и нефтепродуктов у себя в стране. То есть просто все для нефтяного фронта, все на нефтяную войну бросается. И в этом плане саудиты как раз очень четко работают на обвал нефтяных цен. Просто вот в версии Игоря Ивановича, получается, мы должны сказать им спасибо. Потому что они вот эту работу сделали, цены обвалили, надо просто подождать. Вот сейчас, по версии Игоря Ивановича, сланцевики посыпятся. Ну, спрашивают, при каком рубле Игорь Иванович считал затраты. Ну, думаю, что, наверное... Кстати, вот вы знаете, эта цифра 3 доллара, она не первый раз Игорь Ивановичем озвучивается при разном рубле. Но все-таки, наверное, не при 80. Скорее, все-таки это такая цифра расчетов. Вот он ее озвучил, уже рубль где-то был там 60. Вот, наверное, все-таки надо ориентироваться на 60. Но, кстати, в новых-то рублях еще все лучше. В новых-то рублях еще все лучше обстоят дела с точки зрения себестоимости операционной. Значит, саудиты один раз помогли. Ну, насчет того, вот этой старой истории, я уже про нее рассказывал. Там все не совсем так, а то и совсем не так насчет 80-х годов и саудитов. Вот, но вот сейчас, то есть тогда... На самом деле саудиты в начале 80-х резко сокращали добычу, но цены не росли. Они не могли понять, что происходит. Просто американцы, да, как раз запускали торговлю фьючерсами, а саудиты этот момент упустили. Вот. И наращивать добычу они стали во второй половине 80-х. Но, опять же, это говорил, но еще раз повторюсь, такие вопросы возникают. Если вы посмотрите уровень добычи 80-го года, 91-го, когда распался Советский Союз, вы с удивлением обнаружите, что в 80-м году саудиты больше добывали нефти. То есть в начале 90-х саудиты больше добывали нефти, чем при распаде Советского Союза. Это означает, что не саудиты развалили Советский Союз, а наша собственная глупость. Вот. Можете считать это и комментарием к сегодняшним временам. Вот. Но при этом надо сказать, что Игорь Иванович, вот, собственно, в основном говорил про Америку не случайно, потому что как это ни странно, если мы посмотрим, скажем, на китайский рынок, то там у саудитов проблемы возникают. А у нас, с точки зрения сбыта, основной риск как раз на китайском рынке – это американцы. Почему? Потому что мы продаем в Китай легкую нефть, в основном сорта ЭСПА. Ее, кстати, в основном продает именно Роснефть. Именно поэтому Игорь Иванович так боится американцев, потому что именно легкая сланцевая нефть Соединенных Штатов выступает естественным конкурентом сорту ЭСПА на китайском рынке. Если учесть, что Трамп настаивает по-прежнему на торговой сделке, ключевой момент, который заставит китайцев покупать американскую нефть, американский сжиженный газ, ну тогда несложно понять, почему Игорь Иванович так боится этой истории, потому что тогда Китай просто нарастит закупки легкой американской нефти, и тогда у сорта ЭСПА, безусловно, проблемы будут. Что касается Urals по Европе, то здесь у нас, в принципе, действительно вот ситуация неприятная, что постоянно приходится цену опускать, но у нас есть плюс. Во-первых, возможности по трубопроводной доставке этой нефти. Во-вторых, стоимость фрахта растет. Ну и, наконец, в-третьих, европейский НПЗ как раз очень хорошо настроены на российскую нефть Urals, которая позволяет получать высокий выход дизеля, что европейцам как раз и нужно. Вот. Поэтому то, что Игорь Иванович так боится Соединенных Штатов, мне это понятно. То есть он вот постоянно, целенаправленно говорит про то, что Соединенные Штаты нужно остановить. Тем более, что Соединенные Штаты, видите, не случайно. По Китаю тоже интересная история была на прошлой неделе, что там пошла информация, что одна китайская компания не пустила Роснефть к конкурсу на спот под предлогом санкций, которые американцы наложили на компанию Роснефть Трейдинг. Но у Роснефти там есть долгосрочные контракты, безусловно, с китайцами, и это не означает, что вот эта ситуация станет проблемной моментально, но тем не менее такие как бы звонки уже есть. Наш постоянный слушатель Михаил 5 семерок обещает договориться о цене $50, только просит предоставить какую-то функцию. Не знаю, какую функцию. Михаил, это к Игорю Ивановичу. К Игорю Ивановичу вместе с ним вот вы нам обещаете цены по 60. Мы просто записали, еще раз говорю, записали в блокнот, что к концу года сланцы рухнут, нефть будет 60. Значит, обязательно в декабре эту историю вспомним. Ну что ж, война продолжается. Еще одна новость с фронтов, это Белоруссия, наша любимая. Сегодня буквально, вот за несколько часов до передачи, премьер-министр Беларуси заявил о том, что договорилась Россия и Белоруссия. Видимо, и за Белоруссию тоже развернулась война между нами и саудитами. Конечно, здесь вот кому война, кому мать родная, что называется. Белоруссии страшно повезло с падением этих мировых цен на нефть. И тут же достигли соглашения. Видимо, здесь Минск удачно напугал нас, что типа и он будет брать нефть у саудитов. А что саудиты, наверное, обещали чуть ли не бесплатно давать нефть Минску еще по килограмму фиников за каждую тонну нефти доплачивать. Но, тем не менее, вот Румас, премьер-министр Белоруссии, уверяет нас, что премия, вот так называемая, как они все любят называть, премия составляла 11,7 точнее, долларов за тонну. Вот, и теперь вот эта премия, она исчезнет. Но, опять же, эта премия, я много раз тоже говорил, такая штука просто лукавая, потому что если у вас там отсутствует экспортная пошлина в почти в $70 за тонну, и вы там возвращаете из 70 12, да и то еще проверять надо, потому что по моим расчетам там никак не больше 10 вся эта история была, но Беларусь вот на 12 настаивает. Думаю, что и здесь они еще там свою копеечку урвали. Вот когда вам дают сначала экономить 70, а потом 12 назад возвращают, я не понимаю вообще, о какой премии здесь можно говорить, но тем не менее, вот Румас заявляет, что и этого теперь не будет, и вот эти $12 за тонну Белоруссия себе вернет, причем 7 заплатят вроде как сами нефтяные компании, а 4,7 правительство Российской Федерации, будет платить. Причем, что меня изумляет, что опять все время фигурирует объем поставок 24 миллиона тонн, хотя я тоже уже говорил, что на самом деле вот эти 18 на самом деле перерабатывают, а 6 миллионов тонн это просто был такой так называемый трансфер, когда мы просто экспортную почву от 6 миллионов тонн отдавали белорусам в бюджет за старые газовые истории. Но уже они закрыты, потому почему опять 24 миллиона всплывают? Непонятно, получается, что еще и на эти 6 миллионов, возможно, нас там раскачали. Значит, тут спрашивают, не белорус ли Сечин, ну не знаю, с чего вы так взяли, платить-то Сечину теперь. Сечин просто, Роснефть ключевой поставщик нефти в Белоруссию. Вот Андрей пишет, что слонцевики не рухнут, американцы напечатают доллар столько, сколько им понадобится. Андрей, мы как раз вот первые полчаса об этом и говорили поздно. Вы к нам присоединились. Собственно, мы с вами одного мнения здесь придерживаемся, что финансовую войну с Соединенными Штатами в ситуации, когда доллар остается основной мировой резервной валютой, выиграть, мне кажется, просто невозможно. Вот. Но вот, видите, Лукашенко опять, вот только говорю, прижали мы его к стенке, там теперь выскочил. Значит, никакого объединения теперь точно не будет с Белоруссией, потому что такая тоже была версия все-таки, что Путин дожимает, значит, не отказался еще, несмотря на реформу Конституции, все-таки не отказался, возможно, от сценария дожать Лукашенко и создать единое государство, там, скажем, к 9 мая, но сейчас, я думаю, точно выкрутится батька, и вот видите, действительно, как ему поперло, что называется, с падением этих нефтяных и газовых цен. Здесь, конечно, для Белоруссии это огромный подарок. Вот мы говорили про Китай. Для Китая это, конечно, колоссальный подарок с точки зрения потребления. Китай все-таки крупнейший импортер нефти в мире, но Белоруссии тоже в этом плане неплохо. Но в очередной раз вот те, кто меня все время убеждают, что нужно помогать нашим друзьям, вот в очередной раз можете оценить эту дружбу, вот, и радуйтесь, те, кто мне все время писали, что как здорово, что мы поддерживаем Лукашенко, радуйтесь, в очередной раз вы из своего кармана будете его финансировать. Ну и еще вот несколько слов тоже, меня, честно говоря, так немножко изумило, не так давно глава компании «Новатэк» пришел в Совет Федерации в рамках рубрики «Час эксперта» и предложил там резко нарастить производство СПГ в России и занять побольше рынка. Меня это немного, мягко говоря, меня тут спрашивают, почему я так аккуратно говорю, ну не знаю, аккуратно нет, но вот стараюсь мягко говорить, немножко удивило. Вот почему? Потому что у нас все-таки политику Саудовской Аравии считают едва ли не безумием, то есть все-таки такая вот, ну, не то, что это официально говорится, но так говорится, что просто такое ощущение, что саудиты просто чокнулись. Ну, потому что в действительности вот то, что они сейчас убивают цену, фактически они стреляют себе в ногу. И в этом плане, кстати, вот поскольку у нас сейчас идет война на два фронта, мне это лично кажется, что американский фронт, там у нас шансов маловато. А вот с саудовским фронтом, это вот тоже вопрос, кто кого перетянет. Другое дело, что резервы там спалим, такая неприятная будет история. Но действительно, саудиты, вот то, что они сейчас выбрасывают всю нефть на рынок, просто опускают цены до минимума, рассчитывая, что все остальные производители там рухнут и больше ничего не будут производить, но эта стратегия безумная. Вот. Но, то есть так говорят, что саудиты, значит, получается, что... Но, понимаете, вот в то же время на газовом рынке, в общем-то, ситуация очень похожая. Цена в Европе просто настолько низкая, что просто это фантастика. Это еще до коронавируса началось. А сейчас еще коронавирус все это дело утрамбовывает. Там уже на споте цены ниже 80 долларов за 1000 кубов. Просто фантастически низкая цена. И тоже идет конкуренция производителей. То есть фактически ситуация один в один. Что предлагает компания «Новатэк», она говорит, а давайте еще увеличим производство СПГ. Причем все это делается на государственные дотации, на самом деле. Государство во многом субсидирует эту историю. Говорит, давайте еще возьмем денег и еще забабахаем СПГ и вообще уроним рынок и уберем всех своих конкурентов, увеличим свою долю и будем наслаждаться смертью остальных производителей. То есть вот здесь я начинаю уже настораживаться, потому что вроде как говорят, что саудиты сошли с ума, выбрасывая максимальный объем на рынок, а сами в сфере газа говорим, давайте мы тоже самое сделаем, произведем еще кучу СПГ, еще государственные резервы на это потратим, и всех убьем, утрамбуем и будем королями. Вот мне кажется, эта стратегия удивительная. Удивительная, но тем не менее, вот глава «Новатэка» такую идею предложил. Я все-таки надеюсь, что наше государство, ну, по крайней мере, это дело будет обсуждать с нами, с вами, с нами. Но, по крайней мере, это все не 1 апреля происходило, это выступление. И вот еще, кстати, с точки зрения того, значит, что у нас там происходит в контексте изменившегося мира. Да, вот когда вы говорите, платить будет правительство, значит, деньгами с наших налогов. Правильно рассуждайте, дорогие слушатели. Конечно, когда платит правительство, это значит из нашего кармана все платится. Значит, как это все скажется на нас, рядовых гражданах? Антон, ну как скажется на вас, рядовых гражданах, когда у государства будут резко сокращаться бюджетные доходы, девальвироваться рубль, расти инфляция? Ну, наверное, на этот вопрос несложно ответить. Буквально вчера еще такое интересное событие произошло. Министерство экономического развития опубликовало вчера стратегию долгосрочного развития РФ до 50-го года с низким уровнем выбросов парниковых газов. Ура! 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 Значит, ну, в кавычках, если кто не понял, Минэкономразвития. Ну, просто давно мы ждали, когда все это будет. И вот самое, мне кажется, самое время сейчас России заняться стратегией низкоуглеродного развития и снижения выброса парниковых газов. То есть, когда нефть по 25, а бюджет придется сокращать, потребление идет вниз, коронавирус, экономический кризис, непонятки на финансовом рынке, Министерство экономического развития говорит, давайте, значит, займемся сейчас концепцией сокращения выбросов парниковых газов. Вот это тоже потрясающая история. И вот, вы знаете, там я посмотрел этот документ и комментарии к нему сегодня, кругом комментарии сторонников зеленой энергетики, вот этого энергоперехода, все время комментарии, неамбициозно, они говорят, безобразие, неамбициозная стратегия. Ну, дело в том, что там есть несколько вариантов, так называемый базовый, интенсивный и инерционный сценарий. Вот, соответственно, Минэкономразвития предлагает базовый, так называемый, сценарий. А есть еще в запасе интенсивный сценарий. И вот сторонники зеленого перехода говорят, безобразие, давай интенсивный сценарий. Надо пожестче переходить к низкоуглеродной повестке. Значит, что такое в интенсивном сценарии там написано? Ну, например, такие-то меры предлагаются. Ценовое регулирование выбросов парниковых газов. Что это значит? То есть налогами облагать производителей углеводородов дополнительными налогами. Значит, ну вот, конечно, если у вас себестоимость по $3, может, там и есть из чего заплатить за парниковые газы, если, конечно, это $3. Дальше. Создание стимулов для оснащения зданий солнечными коллекторами и фотопанелями. Просто это самое сейчас необходимое для нашей экономики дело, это оснащать нас фотопанелями и солнечными коллекторами. Более актуальных задач у нас сейчас просто нет. Создание национальной системы маркировки углеродоемких товаров. Но это еще самое безобидное. То есть вы придете в магазин там покупать, скажем, автомобиль, а вам будет сказано там, имейте в виду, у него там парниковый выброс такой-то, и дальше вы должны расплакаться и отказаться от него и купить в разы, там, ну не в разы, но существенно более дорогой электромобиль. Потому что дальше тоже такие меры. Раскрытие потребителю информации о происхождении электроэнергии. То есть если вы, значит, получаете платежку, то там, видимо, будет написано, там, имейте в виду, ваша электроэнергия была произведена из ужасного угля, там, да, или ужасного природного газа. Но не забывайте, вот Антон и другие, кто спрашивает, как там на вас скажется, что у нас уже сегодня в тарифе на электроэнергию уже заложены субсидии на зеленую энергетику. То есть мы уже ее финансируем. Правда, сторонники зеленой энергетики, там Анатолий Борисович Чубайс, Герман Оскарович Греф, все время говорят, мало, 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 давайте больше, потому что весь мир этим занимается. Не амбициозны, мы не, вот это я постоянно, вот первые комментарии сегодня читаю, не безобразие, не амбициозно, даешь как раз более амбициозные цели и переход на интенсивный сценарий сокращение парниковых газов. То есть вот это поразительно, потому что я, например, вот моя позиция изначально была, что Россия должна ратифицировать Парижское соглашение после того, как с нее снимут санкции. Потому что вот пишут, что власть живет в параллельной реальности. Такое ощущение, что, вы знаете, у нас как бы не даже какая-то двойная реальность, потому что, с одной стороны, власть нам все время говорит, против нас ведут экономическую войну, против нас применяют санкции, на нас давят. Значит, потом Европейский Союз предлагает идею Парижского соглашения, суть которого заключается в дискредитации нашего основного экспортного товара. Потому что Парижское соглашение прямо обвиняет углеводороды в парниковом эффекте, в росте температуры. Нам предлагают согласиться с этим, принять программу по дискредитации собственного товара, предлагают зафиксировать то, что мы тоже часть вот этого энергоперехода, и мы с этим соглашаемся, без ратификации вступаем в Парижское соглашение и говорим там, ну, как там в известном фильме, Кемская волость, забирайте, да нам не жалко, хотите углеводороды дискредитировать, записать, что они убийцы планеты, да пожалуйста, где подписаться, значит, подписываемся. Вот, и потом вот такие планы, пускай, то есть еще это Минэкономразвитие подкорректировало там эту историю, ну, потому что сейчас, ну, это скандально фактически, что вы хотите там добить, там, началась у нас передача там с вопроса, будет ли про уголь, да? Хотите уголь добить, хотите нефтяную индустрию добить, вы хотите действительно сделать так, чтобы окончательно производство углеводородов стало экономической проблемой. Вы действительно просчитали вообще сценарий, как вы будете, существовать? Вот просят огласить акт авторов этого проекта. Ну, авторов я сказал, это Министерство экономического развития. Абдул вот пишет, зайдите на сайт Министерства экономического развития. Кстати, они до 10 апреля принимают по электронной почте комментарии. Пожалуйста, напишите, я вот тоже напишу. У них вот там такая, даже электронная почта специальная. Climate по-английски climate@economist.gov.ru. Вот туда предлагают писать свои комментарии. Давайте напишем туда свои комментарии. Может быть, наивно предположим, что Министерство экономического развития нас услышит. Ну, на этом все. На сегодня наше время заканчивается. Будьте здоровы и счастливы в это непростое время. До свидания.